Глава 3. Продолжение царствования Феодора Иоанновича. Годы 1591-1598. В делах внешних Россия могла, как и дотоле, хвалиться успехами и политикою благоразумную. В надежде на содействие хана Иоанн, король шведский, отвергнул перемирие, данное ему Феодором в удовольствие Сигизмунду, и генерал его, Морец Гриб, вступив в Новгородскую область, сжег многие селения близ Ямы и Копорья. Воеводы наши, удивленные сим нечаянным нападением, послали гонца спросить у него, знает ли он о подписанном в Москве договоре. «Не знаю», — ответствовал Морец. Шел далее и стоял уже в 50 верстах от Новгорода. Сведав, что многочисленные российские полки ожидают его впереди, он не захотел битвы и возвратился, но почти без войска, истребленного зимним холодом и болезнями. Летом 1591 года, когда хан стремился к Москве, шведы снова явились близ Гдова, разбили наш отряд и взяли в плен воеводу, князя Владимира Долгорукова. Другие толпы их из Каяния проникли сквозь пустыни и леса в Северную Россию и взяли Сумский острог на Белом море, думая овладеть и всеми ее пристанями. Но сия важная мысль, лишить нас выгод морской торговли, требовала усилий, невозможных для слабой Швеции. Царь послал туда из Москвы двух князей волконских, Андрея и Григория, с дружинами стрельцов. Первый занял монастырь Соловецкий, угрожаемый неприятелем, второй истребил шведов в Сумском остроге и взял несколько пушек. Узнав, что каянские разбойники в самый день Рождества Христова сожгли Кольскую или Печенскую обитель, злодейски умертвив 50 иноков и 65 слуг монастырских, князь Григорий Волконский отмстил им опустошением Каянии и возвратился в монастырь Соловецкий с богатой добычей. Сие неприятельские действия едва было не произвели и разрыва с Литвою. Ибо Сигизмунд долго не хотел утвердить заключенного в Москве перемирия без обязательства с нашей стороны не тревожить Швеции. Послов Феодоровых, Салтыкова и Татищева выводили из терпения остановками на пути в Варшаву, сердили грубостями, лишали всех удобностей, самого нужного, так что они, исполненные негодования, предлагали королевским чиновникам вместо денег 50 сосудов серебряных, требуя пищи для своих людей голодных. Наконец Сигизмунд, сведав об изгнании хана из России, утвердил договор московский, но заставив наших послов внести в него новые условия, чтобы ни царю, ни Литве в течение 12 лет не мыслить о завоевании Нарвы. Целуя крест, он сказал Салтыкову: «Мы будем в мире с царем до его первого нападения на Швецию, ибо сын должен вступиться за отца». Сия угроза не спасла, однако, шведских владений от разорения. 1592-1596 годы. Зимою 1592 года царь послал знатнейших воевод, князей Мстиславского и Трубецких, двух Годуновых, Ивана и Степана Васильевичей, князя Ноготкова и Богдана Яковлевича Бельского в Финляндию, где они выжгли селения и города, взяв несколько тысяч пленников. Шведы не отважились на битву, сидели только в Выборге и Вабове, к коим не приступали россияне, окружив их со всех сторон пеплом и развалинами. В исходе февраля, совершив поход, воеводы приехали в Москву жаловаться друг на друга. Князь Федор Трубецкой винил Годуновых, Годуновы Трубецкого в худой ревности к царской службе. Царь всем им объявил немилость за раздор, вредный для Отечества, не велел съезжать со двора от вербной недели до светлого воскресенья, ибо правитель желал славиться беспристрастием, сею легкую опалою доказав, что не щадит и своих ближних, когда дело идет о пользе государственной. В самое то время, когда мы беспрепятственно опустошали Финляндию, находился в Стокгольме посол хана Крымского, черкашинин Антоний, требуя золота от шведов за впадение Казы-Гиреева в Россию. «Золото готово для победителя», — ответствовал король Иоанн. Хан видел Москву, но не спас нашей земли от меча российского. Видя, что и Сигизмунд не может быть надежным защитником Швеции, Иоанн в последние дни жизни своей искренне хотел мира с Россией. В августе 1592 года, выслав маршала Флеминга, генерала Боя и других сановников на реку Плюсу, где они с сокольничьим и наместником Суздальским Михаилом Салтыковым в январе 1593 года заключили двулетнее перемирие уже именем нового венценосца шведского. 25 ноября 1592 года Иоанн умер, и сын его, Сигизмунд, наследовал престол шведский, соединяя таким образом под своей державою силы двух королевств, враждебных для России, чему радовались в Варшаве и в Стокгольме, чего опасались в Москве, но недолго. Оказались следствия неожиданные более в пользу, нежели ко вреду России, ибо Сигизмунд вместо тесной связи произвел взаимную злобу между своими государствами. Раболепствуя вельможам коронным и литовским, хотел самовластвовать в Швеции, переменить веру, ввести латинскую, отдать Эстонию Польше. Видел негодование, явное сопротивление шведов и почти бежал из Стокгольма в Варшаву, оставив верховную власть в руках Сената. В сих несчастных обстоятельствах, в раздорах, в смятении, Швеция не могла думать о войне с Россией. Искала мира твердого, вечного, и в угождение царю согласилась, чтобы ее послы Стенбаннер, Горн, Бое съехались с московскими, князем Иваном Турениным и Пушкиным, во владении российском, у Тевзина, близ Иванегорода. Однако ж собрала и войско в Выборге и в Нарве, чтобы дать более силы своим требованиям или отказам. Российская, гораздо многочисленнейшая, стояла от Новогорода до эстонской и финляндской границы, в тишине и в бездействии, ожидая конца переговоров. С обеих сторон требовали для вида: мы Эстонии, шведы Иванегорода, Ямы, Копорья, Орешка, Ладоги, Гдова или денег за убытки войны долговременной. Но в самом деле Швеция хотела только мира без уступок с ее стороны, а Россия с приобретением Карельской области. Послы с обеих сторон жаловались на упрямство, в досаде снимали шатры и разъезжались, чтобы снова съехаться. Наконец московские одержали верх 18 мая 1595 года, подписав следующий договор. Первое. Быть вечному миру между Швецией и Россией. Второе. Первый спокойно владеть Нарвою, Ревелем и всем Чухонским или Эстонским княжеством. Третье. России не помогать врагам Швеции, а Швеции врагам России, ни людьми, ни деньгами. Четвертое. Пленных освободить без окупа и без размена. Пятое. Лапландцам Остерботнийским и Варангским платить дань Швеции, а восточным, Кольским и соседственным с землею Двинскую, России. Шестое. Шведам торговать свободно в Москве, Новигороде, Пскове и в иных местах, также и россиянам в Швеции. Седьмое. В кораблекрушении и во всяких бедственных случаях усердно оказывать друг другу взаимную помощь. Восьмое. Послам московским вольно ездить через шведские владения к императору, папе, королю испанскому и ко всем великим государям европейским или их послам в Москву. Также и людям торговым, воинским, лекарям, художникам, ремесленникам. Сей мир обрадовал ту и другую державу, избавив шведов от войны разорительной и надежно утвердив за ними Эстонию с Нарвою, а России возвратив древнюю новогородскую собственность, где наши братья и церкви тосковали под властью чуждых завоевателей. Феодор вместе с воеводами послал в Кексгольм и святителя, чтобы очистить там православие от следов иноверия. Хотя Стенбаннер, Горн и Бое договаривались с нами еще именем короля Сигизмунда, но он в самом деле не имел в том участия и, мало заботясь о строптивой Швеции, в какой-то душевной сонливости редко сносился с Москвою и по делам литовским. Тем более хитрила наша дума государственная, стараясь вселить в вельможных панов недоверенность к беспечному королю, и как бы с удивлением дав им заметить, что Сигизмунд в своем титуле ставит имя Швеции выше имени польского королевства, спрашивали: с их ли ведома он унижает знаменитую корону Ягеллонов пред Готфскою, столь новую и ничтожную? Ибо шведы еще недавно были подданными Дании, вместо государей имея у себя правителей, которые сносились только с новогородскими наместниками. Но величавые паны, еще с живым неудовольствием, воспоминая повелительную твердость Баториеву, любили мягкого Сигизмунда, и хвалились его счастьем. Одержав победу над ханом Крымским, надеясь без войны взять Эстонию и наслаждаясь временным миром с Россией, также им довольную.